Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, а также раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас сегодня Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», а также заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. Сегодня поговорим как раз о воспитании детей, о воскресных школах и о таком замечательном проекте, который реализовывается в рамках вот этого движения «Вера и Фома», воскресная школа. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что в эфире «Радио Вера» мы впервые будем рассказывать сегодня про то, какие учебно-методические материалы готовит проект «Вера и Фома», а также «Клевер Лаборатория» для наших замечательных воскресных школ.
Да, спасибо большое за предоставленную возможность. Хотя проект уже реализуется второй год, очень радостно, что сегодня о нем услышат больше педагогов, больше священнослужителей, родителей и захотят воплотить его в жизнь. В том году вышли материалы первого года обучения для наших маленьких воспитанников воскресных школ для 5-7 лет. Этот проект действительно реализуется совместно с Верой и Фомой. Он так и называется «Воскресная школа с Верой и Фомой». И это не просто так. Дело в том, что во всех учебных материалах у нас участвуют непосредственно герои этой аудиопередачи. Михаил Гаврилович, Верочка, Фома. Ну и, конечно, куда же без собаки Алтая. У нас он не только участвует в аудиопередаче, у нас это прям полноценный участник всех уроков. Потому что вместе с учителем уроки ведет игрушка Алтай. И именно игрушка Алтай делает интересные задания для детей.
Да, это очень интересно. Кстати, как это можно найти? Очень просто. Так и вбиваете в поисковой строке любого поисковика. Воскресная школа
с Верой и Фомой.
И вы находите также эти материалы, можно найти на сайте «Клевер Лаборатории». Правильно?
Правильно.
Да. Скажите, пожалуйста, я, например, знаю очень много разных учебных пособий, которые пишут совершенно разные люди и очень достойные работы, которые направлены как раз на создание вот этих учебно-методической базы для того, чтобы как-то в воскресных школах преподавать. И, например, с некоторыми из них даже знаком, не только вот с Верой и Фомой. И, в принципе, тоже достойные. И как вы это реализовываете вообще? Есть ли какая-то система вообще в церкви, которая как-то, скажем так, регламентирует, одобряет, например, эти пособия, внедряет их, что-то рекомендует, что-то нет? Вот как это вообще происходит? Может быть, это даже важно сейчас обсудить, потому что родители же приводят детей в воскресные школы, есть разные проблемы, там, начиная от кадров, заканчивая тем, как подается материал. Вот как вы это расскажете?
В вашем вопросе сразу куча вопросов.
Много вопросов, да.
Давайте начнем по порядку. Да, регламенты, конечно, есть. У нас и стандарт есть в воскресной школе. У нас есть система приходского просвещения о детях, которой занимается отец Геннадий Войтишко. У нас много замечательных действительно пособий. Почему я вступила в этот проект? Почему мне захотелось вот именно поучаствовать, когда мне предложили? Потому что воскресной школой занимаюсь уже с 2008 года. Когда Святейший объявил, что во всех храмах надо открывать воскресные школы, тогда я супругу священнику, но тогда супруг еще не был настоятелем, ко мне обратился настоятель и сказал: «Матушка, ты можешь воскресную школу открыть? Надо». Я говорю, конечно, а я так давно уже мечтала, своих трое детей уже подрастали, я так мечтала, что вот действительно воплотить себя в педагогической деятельности. И я начала готовиться к открытию воскресной школы, написала объявление, у меня так сердце трепетало, я думала, а вдруг никто не придет. Я молилась, ходила в храме, все иконочки поцеловала, так готовилась к первому занятию, все там приготовила чаепитие. И какое же было мое удивление, что на первый урок пришло 23 человека. Я помню, вот сколько лет прошло, я помню эту цифру. Это такая была счастливая для меня цифра. После первой встречи с детьми я домой просто летела. Меня там ждала мама, которая пришла посидеть с моими детками, чтобы пока я занимаюсь воскресной школой. Там маленькие еще были. И это было такое счастье. И потом все завертелось, завертелось. И сейчас в нашей воскресной школе уже 110 воспитанников.
Это сейчас, в настоящее
сейчас,
время?
Сейчас, да. С 2012 года я уже назначена директором воскресной школы. И так как я еще заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии, я знаю проблемы других воскресных школ. И очень много формализма, очень много проблем в том, что нет компетентных педагогов. Ну, то есть как у нас бывает? Либо приходит...
Либо как у вас начиналось, надо, да, да, вперед.
Надо, да, да. Либо действительно находится, например, учитель, педагог, у него есть педагогический опыт какой-то, но у него нет знаний именно православной культуры, у него нет основы вероучения, у него нет понимания вообще, как эти духовные истины преподавать детям. Либо наоборот, есть замечательный верующий человек, который вникает в это все, даже, например, тот же священник, но нет педагогического опыта. И вот чтобы это все сошлось в одном человеке, таких примеров действительно очень мало. Ценность любого курса – это учитель. И поэтому, когда вот предложили этот курс «Воскресная школа» с Верой Фомой, почему я сразу за него ухватилась? Я посмотрела на команду проекта, я работаю там не одна, там работают методисты, замечательные научные руководители. Я поняла, что этот проект именно для всех. То есть он рассчитан так, что преподавать могут и опытные педагоги, и священнослужители, и даже родители, которые просто подойдут батюшке и скажут: батюшка, а давайте вот сделаем какой-то досуг для наших детей на приходе. И вообще те, кто только-только начинает, у кого только есть желание. Причем проект рассчитан и на сельские школы, и на городские школы, и там, где мало деток, и там, где деток очень много. Мы все-все это прописываем в нашем проекте.
На самом деле получается, что вы этот проект вообще пронесли через, скажем, даже поколение своих воспитанников на себе, и потом просто его как бы расписали в этих уроках, в этих пособиях. И я вот сейчас, собственно, у меня ноутбук открыт, я вот нахожусь на этом портале, и вот могу просматривать даже, как эти уроки строятся, и на самом деле действительно это очень удобно. Потому что там есть и сценарий, и презентация, и практические задания, и все прописано абсолютно понятно. И, ну так, даже если так бегло прочитать, на самом деле, ну, на полчаса детей занять можно. Как раз, да, вот один урок столько как раз и длится, да. Это очень даже доступно и понятно.
Да, вы очень правильно заметили, что на личном опыте. Вот действительно, иногда дети приходят в воскресную школу, ну, сразу, молитва. Они пропели дежурную молитву, не вдумаются, почему. Ну, так положено. Ну, учитель поет, или там батюшка поет «Царь Небесный», мы поем «Царь Небесный». Встали, помолились, сели, занялись делом каким-то. А я в воскресной школе заметила, как дети по-разному относятся именно даже к молитве перед уроком. Я, допустим, говорила деткам, своим ученикам, говорю: а сейчас встаем и все молимся. Все, молимся все вместе, ребята, надо встать, и молимся все вместе. И ко мне подходил маленький Саша, ученик, брал меня за руку и пел со мной молитву «Царю Небесный». Я однажды его спросила, ну, я думаю, ну, пусть берет за руку. Я говорю: Саша, а зачем ты меня за руку берешь? Он говорит: ну, вы же сказали, все вместе. И когда это услышали другие дети, и в результате у нас сейчас в младшей группе воскресной школы, они ко мне все подходят, кто за руки держится, кто за юбку, кто друг за друга, и мы молимся прям все вместе.
Вот это обязательное условие.
Да, да, то есть вот им так легче, вот это они чувствуют соборность этой молитвы. И поэтому я думаю, а действительно, вот как надо детям не просто сказать «встаем и молимся», а объяснить, для чего нужна молитва в начале урока. И поэтому, если, например, педагог откроет сценарий уроков нашей вот этой воскресной школы с Верой и Фомой, там нет такого, что первая строчка – молитва. То есть у нас есть вступление в тему организации вот учебной деятельности и молитва только в конце вот этого начального этапа. То есть мы подводим детей к этому. Мы рассказываем, почему именно сейчас мы должны в начале нашего урока помолиться. Это все очень в такой доброй атмосфере. Там и Алтай тоже участвует. И действительно, вот так личный опыт помог мне организовать деятельность.
А вот я вспоминаю случай. Один мой знакомый священник рассказывал, как отдал своего ребенка в детский сад, светский детский сад. И так как семья священников такая очень благочестивая и имеет свои традиции, перед едой всегда молятся и после тоже молятся. И когда он пришел в светский детский садик, он удивился, почему перед едой никто не помолился. И он возмутился. Воспитатель сказал, что надо молиться. И он, в принципе, заставил всех детей, воспитателей, помолиться перед едой. Он прочитал молитву, а потом только всем разрешил покушать. Вот такой вот был 4-летний малыш бойкий.
4-летний миссионер.
Да-да, и вот воспитатель говорит, вы знаете, мы теперь вот уже неделю молимся каждый раз перед едой. Это светский детский садик, не православный никакой. Такой интересный
Между
случай.
Между прочим, очень действительно, напомни мне такой, действительно, в личном опыте у меня тоже такое встречалось. Дети часто становятся апостолами для своих родителей. Почему? Потому что я живу в маленьком городе, у нас город Ряжск, это 21-22 тысячи жителей. То есть для размеров Москвы это вообще маленький...
Маленький так... квартал, так,
да,
наверное,
да.
Московский.
И так как все равно у детей не хватает секции, в воскресную школу часто детей сдают, именно слово «сдают», как в развивалку. Действительно, вот буквально в начале этого года... учебного, ну, он уже закончился, ко мне подошла одна женщина и сказала, примите, пожалуйста, мою дочку, а то мне сказали, что вот девочка разговаривать не умела, а у вас она научилась говорить. Возьмите тоже мою дочку к себе. Ну, она, конечно, умела говорить, но были какие-то отставания в развитии, такая скованность у ребенка. И действительно, многие вот отдают детей именно как в развивалку. Мы тоже решаем этими комплектами эту проблему. У нас там межпредметные связи, особенно вот сейчас готовится второй год обучения, там прямо эти межпредметные связи для учителей прописаны, что если есть такая потребность в регионах, в Москве, конечно, все есть, а вот в регионах нету для маленьких детей никакого досуга, потому что дополнительное образование официально у нас по закону идет с 5 лет, государственное дополнительное образование. До 5 лет – только ясли, ну, детские садики. Больше ничего нет. Или бы какие-то частные вещи, которых, естественно, в маленьких городах нет. И поэтому в воскресную школу часто приходят вот именно и совершенно маленькие, совершенно не воцерковленные, и 2- и 3-летние, и с ними что-то надо делать. И вот по этой программе можно даже заниматься и с малышами, потому что мы даже методические рекомендации прописываем учителям, что вот так вот надо говорить, если дети умеют читать. Вот так вот деятельность, если детки еще не умеют читать. И так далее, и тому подобное. Потому что действительно, ну, в 5 лет еще не все умеют читать.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Беседуем с Екатериной Селинской, методистом учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», также заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Матушка, мы как раз вот говорили про то, что воскресные школы порой решают задачи не просто, вот как, скажем так, религиозного образования, воспитания совсем маленьких наших православных христиан, но еще и какие-то вот такие, скажем так, берет на себя функции светских каких-то образовательных учреждений, дополнительного образования, да, и на самом деле это, мне кажется, очень важный миссионерский ход. Например, я отдал своего ребенка заниматься как раз дошкольника, чтобы его научили читать, писать замечательному одному педагогу. И знаете, что самое интересное? Она арендовала кабинет в специальном учреждении, который относился, скажем так, это вот площадь, где это был кабинет, относилась, я не буду подробности рассказывать, но совершенно к другой конфессии. Я даже задал вопрос, ничего, что мы православные? А она говорит, нет, конечно, я тоже православная, ну, просто так получилось, что ей сдали в аренду именно вот это помещение. А через дорогу был храм, который мы посещаем регулярно, и там тоже была воскресная школа, но там не было тех возможностей, которые предлагали как раз через дорогу в центре, который относится к другой конфессии вообще. Я очень расстроился, мне показалось, что воскресные школы могли бы решать задачи и некоторые, ну, гораздо шире, чем сейчас. Не просто детям говорить про закон Божий или еще что-то, а нечто большее. Вот как вы думаете, можно ли это реализовывать? Я так понимаю, у вас это как-то и получается даже, да?
У нас это и реализуется, да, конечно, да. То есть мы этим занимаемся, мы привлекаем детей и к социальным проектам, и к просветительским каким-то акциям. Мы вообще всегда за, то есть на любую инициативу. И вообще в епархии тоже стараемся, хотя воскресные школы маленькие, тоже стараемся, чтобы это все было реализовано. И, кстати, вот в проекте вот «Воскресная школа с Верой и Фомой» тоже мы смотрим, на это уделяем внимание, как организовать какие-то, допустим, паломничества с детьми, просто так вот, не имея большого финансирования. Мы понимаем, что у кого-то есть возможности, у кого-то нет возможности. И у нас комплект состоит из двух частей, ну, то есть я пишу уроки по закону Божию, а две мои замечательные коллеги, Анна Толкунова и Мария Донская, они пишут по творчеству. И причем интересно, что творчество не просто так вот, ну, как мы привыкли в воскресной школе, это куча каких-то бумажных поделок, да и в детских садах,
как в детском
наверное,
садиках, да.
И
да.
Вот все время родители спрашивают, куда одевать это куча просто залишней вот этих поделок.
Я, кстати, храню. Вот я вот, он приносит мне, папа, это тебе, я храню эти бумажечки, как-то стараюсь.
Да, это очень здорово, что так с вниманием относитесь к детскому творчеству, потому что очень часто мне дети жалуются, когда в школе, допустим, задают что-то нарисовать, например, картинку там или открытку для мамы или для папы, а потом это в мусорке оказывается. Для детей это,
конечно... Дети это замечают, да?
Замечают, для них это огромная трагедия. Они приходят мне и на ушко шепчут иногда свою боль. Для них это прям действительно, иногда мир рушится. И вот чтобы избежать вот этого, чтобы у детей, у родителей была духовная связь такая, чтобы дети сами видели, что они не просто сделали какую-то поделку, мама там сказала дежурный, молодец, и где-то это на полке пылилось или в мусорке, как я уже повторюсь. Все поделки такие очень жизненные, практические, то есть это все можно применить в жизни. И причем действительно, смотрим на то, чтобы они были доступны с малым количеством материального обеспечения.
Да, чтобы там не было, да, какая-нибудь серебряная мишура, сусальное золото и еще куча всего. Ну да, это на самом деле очень важно. Опять же, вот я так полагаю, что и вы сказали об этом, что могут прийти совершенно светские люди.
Да.
То есть не ваши прихожане вообще просто услышали, что вот тут есть эти люди, которые уделяют внимание детям. Ну и как вот к ним вы относитесь? Считаете ли вы такой, не щелкает ли у вас такой момент, что «О, сейчас можем провести миссионерскую работу еще и с родителями». Вот как вы к этому?
Нет, ну как цель все равно в уме, конечно, я ставлю, что не только, чтобы родители уделяли внимание духовному воспитанию детей, но и собственно духовному взрослению. Конечно, такая, как бы сказать, великая
мысль,
цель. Да, и мысли такие великие посещают. И иногда это действительно получается. Но пока для нас главное, чтобы ребенок увидел красоту православия, чтобы он почувствовал, что он в церкви свой, что церковь – это его дом. Стараемся. Это, ну, конечно, это очень большая проблема, когда вот родители самоустраняются от воспитания детей. То есть они сдают, и они хотят, чтобы дети стали хорошими без их участия. Это очень большая проблема. Это и со светской школой, потому что я и в светской школе преподаю основы религиозной культуры, светской этики тоже. И вот тут... Какая проблема получается, что на уроке дети говорят о высоких каких-то таких истинах, ценностях, а потом приходят домой и ведут такой образ жизни, который диктует им семья, социум. И вот в последнее время я все больше ребятам говорю, показывай, как не как должно быть, а как может быть. Потому что, ну, должно, она может и не получиться. Никто никому ничего не должен. А вот как может быть, как если мы вот чуть-чуть постараемся, и это может быть, то дети откликаются. А родители, ну, тут сложная работа с родителями. Не все родители идут на контакт. В идеале, и у нас в Скопинской епархии есть такое, когда во время того, как дети занимаются с одним педагогом, с родителями занимается другой педагог, а еще лучше священник. Не у всех так, конечно, получается, и не всегда родители соглашаются, им главное, чтобы дети были пристроены, а иногда даже у нас занятия идут по группам, и некоторым мамам многодетным удобнее сразу с утра провести детей, и пусть они остаются там на несколько групп. И у них воскресный день.
Ну да, мы говорим про воскресенье, да, единственный выходной порой. И в этот момент можно отдохнуть от детей.
Да, родители отдыхают от детей. Но все равно провожу родительские собрания, беседы. Ну, родительские собрания, беседы...
В воскресной школе это немножко, ну, как бы да, так это напряжно, как будто бы
не всегда, было бы. Не всегда звучит хорошо, и на деле это так же, как звучит, я скажу. Но вот когда какая-то совместная поездка, когда вот такая эйфория, радость, что как все здорово получилось, или, например, какой-то совместный праздник, и родители счастливы, видят, что там дети реализованы, увидели таланты детей, увидели своих детей на большой сцене. Ну, муниципальный районный дом культуры – это большая сцена для воскресной школы. Да. И когда они видят это, и вот в этот момент, когда их сердце открыто, мы стараемся что-то доброе им сказать. Мне саму, как вот мама трех дочерей, вот много там епархиальных послушаний, много работы. И вот все равно, конечно, детям не так много времени уделяешь. И вот однажды я прочитала, я правда не помню, в какой книге, прочитала слова митрополита Тихона Шевкунова. И он писал о своих опыте исповеди умирающих. Он сказал, что он там за всю свою жизнь принял где-то около 1000 предсмертных исповедей, и никто не жалел о том, что там миллиона лишнего не заработал или карьеру не построил. Все жалели только об одном, что мало времени уделяли своим детям. И вот когда говоришь родителям об этом, говорят, они вот сейчас с вами, вот, они, вот протяните к ним руку, их сердца открыты, вот сейчас еще чуть-чуть, вот подростковый возраст, там 12 лет, и все, сердца закроются, вы все упустите. И каждую секунду жизни, каждое мгновение ваш ребенок другой. И вы вот это мгновение уже никогда не вернете, вы его потеряли. И вот на этом вот этом счастье, когда им говоришь вот такую важность, я чувствую, что слышат, чувствую, что внимание оказывают, ну, уделяют внимание.
Ну, на самом деле, это чистая правда, потому что этот, даже его взгляд или движение, оно на следующий день может быть другим. Он растет очень быстро. Еще я заметил, вот у меня двое сыновей, вот старшего я почему-то не могу вспомнить. Вот просто пока фотографии не увидишь, не можешь вспомнить, какой он был маленький. Ну, перебивает впечатление. Второй очень серьезно перебивает вот такие вот воспоминания, да. А вот какой он был маленький, как-то вот мы даже с женой беседовали, а вот какой он был. И начали вспоминать, и прям пошли смотреть фотогалерею. И самое обидное, вот конкретно в нашей истории, то что у жены украли телефон, где было очень много детских фотографий нашего сына старшего, и они ушли вот в никуда, потому что не сгрузили вовремя. И вот мы так сидим, вспоминаем, вот какой он был, а мы уже не помним. Вот, а он сейчас вот такой, а был тогда, и вот вспомни в этой всей жизненной суете. Поэтому очень важно ценить каждый миг, это правда. Вот. Надо вот так скучаешь иногда даже. Вот вы сейчас говорите, а я скучаю. Это важно.
Мы даже иногда делаем в воскресной школе такие посты в соцсетях, как дети были, когда они только пришли к нам, и какие они сейчас. И вот, допустим, перед рождественским, перед пасхальным представлением большим мы делаем маленький, прям 2-3 минуты ролик. А как же это было тогда? И вот прям года, и как дети взрослели, и иногда приходят родители выпускников уже посмотреть, и когда видят на экране своих маленьких детей, я вижу, глаза блестят, думаю, он, значит, воспитательный процесс идет, продолжает, хотя дети уже закончили учиться. И действительно, вот смотришь на своих выпускников, многие уже стали такими достойными людьми, сами уже многодетные родители. кто-то стал священнослужителями, кто-то даже монашество принял. И понимаешь, что все это не зря.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас сегодня Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Вернемся через несколько минут.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
На радио «Вера» продолжается программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас сегодня Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Вот воскресная школа была и в моей жизни. Это было задолго до 2008 года, скажу честно. И признаться, так уж если быть откровенным, я туда не любил ходить вообще. Конечно, я был, есть ребенок священнослужителя, и очень много примеров есть в семье. Мы и молились, и перед едой, и утром, вечером, и в храме постоянно были. Но ходил я в воскресную школу, чтобы получить какое-то, наверное, более широкое, ну, более такое глубокое образование. Пели в хоре, конечно. В хоре у меня получалось петь очень плохо. Я комплексовал, мне было неприятно, и я старался прогуливать все эти мероприятия. Я помню, как я прогуливал воскресную школу в воскресенье. Я прям сейчас это вспоминаю, даже это была зима, холодно, но я все равно прогуливал, потому что я не хотел туда идти. Я честно вам говорю. А еще что у меня там, так скажем так, последняя точка моя во время обучения в воскресной школе, когда в конце учебного года придумали экзамен по билетам. Вероятнее всего, тот преподавательский состав сейчас вот Екатерина смеется и за сердце хватается. И она сейчас объяснит, почему. Вот эту боль она разделяет. И я этот экзамен прогулял. Я не пошел сдавать экзамен, потому что, ну, я не хотел. Мне было, может быть, лет 10-11, это не такой уж май, может быть, 9, ну, примерно так. Ну, так вот, какая должна быть воскресная школа? Как ее сделать такой, чтобы ребенок там чувствовал себя действительно настоящим ребенком, чтобы не было дискомфорта и не было вот этого чувства, вот этого какой-то обязательности посещения экзаменов и вот этого вот напряжения, знаете, когда ребенок уроки не сделал, да, он так переживает, идет в школу, ему тяжело, спросит, не спросит. Вот я считаю, воскресной школе такого вообще не должно быть.
Конечно, там должно быть основано все на любви. Я вот сейчас, пока вас слушала, вспомнила, в 2018 или 2019 году я была на встрече святейшего патриарха Кирилла и министра просвещения Сергея Кравцова с учителями основ православной культуры. Я тоже преподаю основы православной культуры. Угу. Была на этой встрече, и вот святейший говорил такие слова, вот прям... Вот все, что сейчас вы описали на практике, святейший...
Я так... это выстрадал.
Да, выстрадал.
Многие, кстати, мне кажется, через это прошли.
Да, святейший об этом сказал. Он говорит, что в дореволюционной России закон Божий преподавался во всех школах. И чаще всего плохо. И в результате стали революционерами, стали атеистами, будущие революционеры. И вот нам сейчас не нужно наступать на те же грабли. И, кстати, владыка Евгений тоже нарисовал такую картину. Он говорит, вот представьте...
Владыка Евгений – это председатель Национального отдела религиозного образования и катехизации.
Да. Мне тоже этот образ так его понравился. Он говорит, вот представьте, есть асфальтированная дорога, поставлены знаки, есть там машины замечательные. И вот вы едете по этой дороге, получаете удовольствие. Но если за руль садится неопытный водитель... то, может быть, и ДТП, и что-то более...
В любой, кстати, сфере нашей жизни.
Да, и вот надо, чтобы учитель, так же, как вот этот опытный водитель, не просто ехал, и никаких вот этих опасностей не было, чтобы он еще получал удовольствие, как вот водитель от вождения на такой замечательной трассе, на такой замечательной машине. И вот действительно у нас кадровая проблема очень большая. Преподается все либо формально, либо плохо, и это действительно большая проблема. Я не хочу сейчас обидеть педагогов воскресных школ, которые меня слушают. Такие есть, действительно, такие есть. И для воскресных школ сделано за годы очень много, но все равно качество преподавания зависит от энтузиазма отдельных личностей. Никуда нам от этого не деться. И вот про этот формализм, то приходит ребенок, сотворение мира ему там рассказывают. Лекцию
какую-то. Да, я как-то слышал, как детям рассказывали про Марию Египетскую. Я вот немножко не понял, зачем это им знать. И про то, что там есть ну, кто знает особенности жития, и эти особенности тоже как-то произносить. Детям было по 7 лет. Я даже подошел к преподавателю, говорю, а не о чем поговорить с детьми, что ли? Ну, как-то так.
Конечно, конечно. То есть так как не знают возрастную психологию, поэтому обязательно надо детей делить на группы. Обязательно надо преподавать то, что им доступно на их уровне восприятия. И все это должно быть эмоционально окрашено. Все это должно быть с любовью. Каждое понятие должно быть объяснено. Мы, кстати, вот в комплектах воскресной школы с Верой и Фомой мы постоянно вот какое-то определенное понятие, его ребенок не знает. Мы говорим вначале простым языком, а потом это же понятие говорим более сложным языком. Ну, как и должно звучать в церковной среде. Вот наш научный руководитель Агеева Антонина, она вообще очень замечательный человек, она нам посоветовала вот такой прием, и мы постоянно даже сложные слова постоянно с детьми стараемся разобрать.
А научный руководитель где? В Клевер-лаборатории?
Научный руководитель проекта, вот это, воскресная школа с Верой и Фомой. То есть это у нас работает целая команда. Мы не просто, допустим, я взяла, написала, это выпустили. Нет, у нас с нами старший методист Ольга Пирогова, методист нашего проекта Татьяна Шевченко. У нас есть корректоры, у нас есть дизайнеры, у нас есть вот научный руководитель, который проверяет. Все это проходит апробацию в воскресных школах. То есть не просто так. Когда это уже доходит, вот выпускается для педагогов, это все уже 100 раз проверено, выстрадано, апробировано и на собственном опыте в том числе.
В вашей воскресной школе 100%.
Да, 100%. Я все проверяю на своих детях. Между прочим, я уже забыла, какую мысль я хотела сказать.
Вы говорили про научного руководителя Агееву Антонину, о том, как она вас наставляет в плане вот этой психологии работы с детьми.
Вот, допустим, на собственном опыте. Для меня было большое открытие, что дети не понимают, что, допустим, Христос, икона «Господь Вседержитель» у нас в воскресной школе висит. Они не понимают, что вот Господь Вседержитель и маленький младенец Христос в яслях – это одна и та же личность. Угу. На самом деле, то есть нам, взрослым, ну, такое даже в голове не укладывается. И вот большая проблема, что педагоги воскресных школ относятся к детям как к недовзрослым, как к полувзрослым, а не как к детям. Они преподают так же, как для взрослых, ну, так немножко смягчая, иногда даже чуть-чуть сюсюкаясь. Вот. А надо преподавать именно им как детям то, что они могут действительно понять и воплотить в своей жизни. Вот, допустим, после того, как я поняла, что дети не понимают, что это одна и та же личность.
Что такое Святая Троица, да, вот объяснить это.
Да, мы начали использовать ленту времени. У нас постоянно в классе лента времени. И для детей это действительно открытие, что оказывается, у нас наша лента времени, наше летоисчисление ведется не где-то там от какого-то начала, а от Рождества Христова, как это все что этот центр летоисчисления, центр нашего мироздания. То есть это для них это было такое открытие. И вот любое событие, проходим мы там праотцев, мы сразу начали к опыту детей. Праотцы, почему? Давайте, какие здесь слова спрятались? Из каких частей это состоит? Они так, отец услышали, пра. Ну, допустим, даже кто, если не знает, что такое приставка.
Про бабушку да. У вас есть, например?
Да, да. И они... А
мама бабушки.
Бабушка, да. А пра-пра-пра бабушка и так далее. Значит, этот кто-то, кто был до бабушки там и так далее. И вот они понимают, что праотцы, это значит, кто-то был давно. А давайте на лете времени это посмотрим. А, это было до Рождества Христова, отмечает. И вот так все опытным путем. Действительно, через уже свой опыт. И даже иногда мои собственные дети подсказывают. Вот, допустим, в уроке литургии мы этапы литургии ведь сложно для детей. Вот это вообще следить за богослужением.
Да и взрослым порой тоже сложно.
А мы взяли этапы литургии как драгоценные бусинки. Когда проходили этапы литургии, вот каждую бусинку дети нанизывали на ниточку, как на драгоценную нить. Это, кстати, вот мне кажется, митрополит Алексей в книге «Русь уходящая» читал...
Митрополит Петеремничаев, наверное.
Да, но он... Но вот эти слова, он там воспоминания про митрополита Алексея, патриарха Алексея I. Он писал, что служить богослужение, как будто плести что-то драгоценное.
Кажется, да.
Что-то такое с драгоценной тканью или вышивкой он сравнил. И вот я вспомнила вот эту драгоценность. То есть у меня такая ассоциация. Думаю, а давайте мы возьмем драгоценные бусинки. И мне подсказала моя маленькая дочка. Сейчас она уже большая, ей уже 20 лет. А когда она была маленькая, она считала этапы литургии. У нее было 5 этапов литургии до причастия. Причастие – это вершина, все это уже конец литургии, потому что после причастия дети тут уже вкушают просворки, уже все-все радостны, уже можно тут попить, уже собирается домой, крест и домой. И вот у нее было 5 этапов. Ну, конечно, все богослужение маленький ребенок не поймет, но у нее было Евангелие. Это первый этап. Потом было Херувимское, второй этап. Веру, третий этап. Милость мира, четвертый этап. И Отче наш, пятый этап. То есть это самый заключительный. И она уже, мы это все знали. Уже и клирос у нас уже знал, какой этап. Она, допустим, могла подойти мне и сказала, сколько молитв осталось. Я говорю, там 2 молитвы. И она знала, что значит, вот сейчас будет милость мира и Отче наш. И был такой у нас интересный случай даже на Пасху. Она, когда была маленькая, очень любила докторскую колбасу. Но позже нельзя. И она называла ее толстая колбаса. Но сегодня мне говорила перед Пасхой: «Мам, ты купила толстую колбасу?» Я говорю, купила, все нормально. И вот она, ну, я говорю, 5 лет, может быть, ей было. Она подходит к нам на клирос и говорит: «Мама, сколько осталось молитв?» Я говорю, 1. И она с таким счастьем: «Отче наш и колбаска». То есть вот у нее такое, она вот в предвкушении, что сейчас уже вот осталось «Отче наш», она сразу 1, значит, «Отче наш», потом причастие. Ну, причастие.
А потом разговляться.
А может... потом разговляться, да. Ну, то есть причастие, это у нее не входил этап, это у них как бы вершина всего богослужения. Ну, к чему они идут? Смысл, цель этого богослужения, да. И вот эти 5 этапов. Я вот думаю, давай я тоже в разработках по закону Божьему, вот эта воскресная школа с Верой и Фомой, также возьму вот этапы. Только, конечно, не 5 этапов, мы сделали побольше, потому что чтобы не было «Отче наш» и «Колбаска».
Да,
потому что
это очень мило.
Да, я не знаю, как там разные же дети бывают. Мы все-таки причастие включили тоже в этап. И так как мы проходили еще заповеди блаженства, мы тоже сделали ее первым. То есть начинают там блаженные, заповеди блаженства и так далее. И вот доходы до причастия. И вот драгоценные ниточки. И когда я с детьми стала проводить этот урок, это было так удивительно. Они вот эти ниточки нанизывания, это еще закрепляет это запоминание. И они стали, даже некоторые, знаете, как сделали себе браслетики с бусинками, и вот так себе бусинки смотрели и знали, какой этап богослужения. И очень интересно, это помогает дисциплине в храме. То есть, допустим, они знают, что сейчас вот эта драгоценная бусинка. Это не значит, что другой этап не важный, но так как они еще маленькие, они знают, что можно посидеть.
То есть, когда запели блажение нищие духом...
Да, надо встать, надо слушать, да, надо слушать, потому что они их уже знают, они уже проходили, они знают, что это условие счастья. Может быть, все они не поймут, потому что хор иногда тоже может не совсем понятно петь для маленьких детей, но все равно они знакомые слова услышат, а они уже знают их.
А на апостол можно сесть, да?
Ну, мы
как, просто... как вы разрешаете? Нет? Я вот с детства помню, что я стою все время, очень важно, но когда чтение апостола, я могу сесть. Вот у меня это с детства осталось. Потому что батюшки в алтаре тоже садились и слушали чтение, и я тоже мог сесть.
Ну, я не то, что прям разрешаю своим детям, но если они сидят, не подымало, да. Вот. Но Евангелие, они знают, что...
Но если... Евангелие нужно стать, это тоже я с детства помню.
Да, это очень важный момент. И когда детки слышат: «Слава тебе, Господи, слава тебе», все, даже если они там что-то не поймут, они знают, что сейчас очень важно, что сейчас слово самого Бога, Господь обращается, и надо пытаться услышать. И даже можно потом в воскресной школе спросить: а что вы смогли услышать? И очень интересно, кстати, вот я думаю, педагоги оценят это, что мы постоянно обращаемся к опыту детей и даем как бы такое необязательное домашнее задание из личного опыта, что-то на неделе такое заметить. Ну, например, на литургии услышать, если они, если в храме читаются молитвы по святому причащению, литургия Иоанна Златоуста, услышать упоминание имени Иоанна Златоуста после того, когда они его прошли на уроке. Допустим, если проходили что-то связанное с добрыми делами, увидеть это доброе дело. Вообще очень здорово, когда дети замечают вокруг себя что-то доброе и хорошее, потому что чаще всего ведь замечается что-то плохое и грустное. А когда дети приходят в на следующей неделе говорят, а вы знаете, я увидел там 27 добрых дел. Mm-hmm. То есть, значит, он замечал, он увидел, он это оценил.
Фиксировал.
Да, значит, мир стал краше, лучше, счастливее.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Да, на самом деле очень интересный разговор. Я невольно, вы меня переносите в мое детство, где я тоже ходил в воскресную школу, о чем уже сегодня рассказал. Это такой интересный, важный момент. Вот у меня какие-то впечатления остались смешанные, и даже сейчас я, например, ну, не понимаю, в какую воскресную школу и куда отдавать своего ребенка, например. Потому что, ну, во-первых, я не вижу в округе из такой истории. Ну, и понимаю, что, конечно же, воспитание, прежде всего, в семье должно тоже... То есть воскресная школа такая некая вспомогательная, наверное, да, функция возникает. А вы как сотрудник, скажем так, церковного такого ведомства образования и катехизации, вот этот отдел, вы как-то распространяете опыт, контролируете, например, вот этот опыт свой в епархии? Как-то это тоже происходит? Не только же у себя работаете, не только пишете курсы. Вот как это происходит на церковном уровне? Контроль, может быть, над такими воскресными школами?
Ну, жесткого контроля нету. Есть воскресные школы где-то в селе, мы уже радуемся, но помощь есть. У нас обязательно проводятся такие семинары, встречи воскресных школ, обучение, мастер-классы для педагогов воскресных школ. У нас очень большое внимание воскресным школам, образованию уделяет наш правящий архиерей, епископ Скопинский Ишатский Петерим. Он даже...
Он сам же учитель.
Да, он учитель. Ему вот это все очень нравится, все молодежные проекты. Молодежных проектов у нас в епархии очень много. Там и крестные ходы есть на лыжах, допустим. Вот слышали такой лыжный крестный ход?
У нас вот есть лыжня в Троице-Сергиевую Лавру, я знаю. Лыжня в Лавру называется, кажется, проект.
Да.
Ну, тут понятно.
А здесь... у нас вот лыжный крестный ход, когда молодежь там едет... Нет, наверное, как правильно сказать, шли на лыжах, да?
Ну, наверное.
Да,
да, потому что... Катались.
Да, шли на лыжах, сразу видно, что спортом я плохо занимаюсь или вообще не занимаюсь. Но так как мы говорим о воскресных школах, у нас очень есть интересный проект «Фестиваль воскресных школ». И каждый год он посвящен какой-то определенной теме. Вот в том году, в декабре, у нас был фестиваль воскресных школ, посвящен патриарху Тихону Белавину.
Это был юбилейный год, как
да, раз, да, юбилейный год. Владыка тоже очень чтит святителя Тихона. И вы знаете, ну, для маленькой епархии, допустим, премия за первое место 100 тысяч. Вот, да.
Прекрасно.
Да.
Не сколько заработать деньги, а сколько вообще потом что-то на них реализовать. Да. Это очень ценно.
Да, премия там за второе 50, за третье 30, кажется, или 15, я сейчас точно не помню, но дело в том, что даже 15 тысяч, на 15 тысяч можно купить очень много. Можно купить там колонки, можно проектор купить, можно просто взять и организовать паломническую поездку. Владыка не ограничивает. Ну, конечно, за деньги отчитаться надо педагогам, но он даже разрешает вот именно организовать паломническую поездку, чтобы действительно нанять автобус и детей куда-нибудь вывезти. И мало того, что Владыка не только вот подходит формально, допустим, надо было показать домашнее задание, свои заготовки, как они понимают вот эту эпоху новомучеников, как они понимают подвиг святителя Тихона, а еще Владыка придумал просто экспромтом такое задание. Он сказал всем детям, он хотел вот их раскрепостить, чтобы они передружились, чтобы они почувствовали, что в церкви много радости, что в церкви есть место веселью, добру, потому что, ну, мы видели, когда приехали некоторые педагоги, они так серьезно подходили, там, а детей одергивали, ну-ка, чтобы все были красивые, чтобы вот все стояли хорошо, на вас там владыка смотрит. И даже в сценках участвовали вместе с детьми, там читали, ну все, что было правильно, по их мнению. А владыка это все увидел, ну, как педагог прочувствовал, и решил устроить такой конкурс импровизации. Он сказал, чтобы дети сейчас дал 15 минут на подготовку, показали сказку «Колобок», только нужно показать ее в разных жанрах. Кто-то там триллер, кто-то комедия, кто-то боевик, кто-то это самое.
Мелодрама.
Да, мелодрама, да. Вот, и дети вообще, некоторые педагогов их отодвинули, это мы в этом понимаем сами. Они так включились в это дело. Мы, конечно, смеялись вообще, это было так, это было здорово, это было мило. Я поняла, что у владыки есть вот эта жилка педагогическая, что он так сплотил детей, они там на сцене и обнимались. И потом все обменялись контактами, телефонами. Ну, ведь фестиваль для этого и нужен. Угу. Поэтому замечательно, что такое есть.
Ну и тут помимо очень важного, конечно, аспекта, это вот иметь знания, профессиональную квалификацию, иметь педагогический там опыт, стаж и в том числе образование, которое дает право преподавать там в светской школе. Как важно, чтобы это было еще искренне от сердца. Вот здесь вопрос постоянно задаешь, особенно учителям, потому что труд учителя — это что-то невероятное. Я в своей жизни несколько раз только преподавал, это было в рамках практики перед защитой магистерской диссертации, это были, по сути, мои же однокашники, но на курс там помладше или там еще. Я понял, какое это неблагодарное дело, особенно когда они начали мне вопросы еще задавать. Я начал там просто как на расстреле стоять у стенки, вот, и поэтому как здесь на самом деле вот не выгорать? Откуда учитель берет силы?
Ну, начну с грустного. Выгорают. Действительно, есть педагоги, которые не любят свою работу, потому что я общаюсь с педагогическим сообществом, уже все, уже выговорили.
И там даже не решит вопрос их, там же материальный, допустим, повышение зарплаты, еще что-то.
Может быть, и решит, но никто не пробовал и вряд ли попробует.
Понятно, хорошо.
Да, потому что мы знаем, что зарплата учителя, по крайней мере, в регионах очень низкая. Молодые специалисты получают 20 с небольшим. Для Москвы, наверное, это звучит очень смешно.
Ну, да.
Да, но это правда, да. То есть если если просто ставка, без всяких там набавок, категорий, просто учителя работают по 1,5-2 ставки. Это очень сложно. И, конечно, сложно, что тоже очень много к формализму сводятся галочки, что нужно сделать, допустим, ведомства много, а школа она одна, и надо выполнить, угодить всем, выполнить все, что от нас требуется. И вот я тут вспоминаю слова святителя Феофана Затворника, моего любимого святого и чтимого святого Скопинской епархии. Но я вообще святителя Феофана очень люблю, потому что мы с мужем поженились на святителя Феофана 23 января. Он такой, как бы такой покровитель семьи. И вот он говорит замечательные слова. Говорит, для нас не требуется представить все в лучшем виде, но сделать все возможное. Но в школе чаще всего все наоборот. Главное – представить все в лучшем виде. А дети это чувствуют и отвечают тем, чем отвечают. И учителю, конечно, сложно не выгорать после этого. Я вообще не представляю, если учитель еще вот живет вне церковной ограды, если он не воцерковлен, я вообще не знаю, откуда он берет силу. Но я знаю, что многие учителя воцерковляются. Без Бога просто невозможно в этой ситуации.
Благодать поддерживает.
Конечно, конечно. Очень много учителей сейчас верующие. Это приятно видеть. Приятно, когда выступаю, допустим, на конференции, рассказываю о проекте «Клевер-лаборатория» или там что-нибудь про воскресную школу, православное воспитание, и я еще курсы веду в Институте развития образования, и вижу, что учителя откликаются, задают вопросы о личной вере. И всегда понимаю, ну вот надежда есть здесь, поэтому Господь поддерживает. Как вот можно уже раз вспомнить святитель Феофан, вообще свою любимую его цитату, святитель Феофана Затворника, скажу. «Не говорите, не могу. Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а укрепляющим нас Господи». Вот когда мне становится тяжело, или когда становится, ну вот времени совершенно не хватает, я себе повторяю эту цитату. «Не говорите, не могу. Нет, все могу, но с Божьей помощью».
На эти слова бы закончить программу, но поговорим еще немножко. Действительно, Клевер Лаборатория и вот проект «Вера и Фома» создали такую замечательную, скажем так, платформу, площадку, которая называется «Воскресная школа с Верой и Фомой». Как я понял, уже опубликованы материалы, которые относятся к детям с 5 до 7 лет.
Да.
То есть в открытом доступе можно, собственно, познакомиться. И, в принципе, даже я так вот пролистываю немножко, в принципе, можно и дома прийти и сделать это с детьми. То есть если вдруг в воскресную школу не ходите, ну, по крайней мере, то есть это очень доступно. И так понимаю, со следующего учебного года как раз выходит следующий, скажем так, этап, следующая ступенька, да?
Да, следующий год обучения для детей 8-10 лет. Вначале на вашу реплику отвечу. Действительно, то есть там так уроки составлены, а еще если почитаете методические рекомендации, там вообще все по полочкам разложено, разжевано, можно сказать, все-все-все, каждый этап урок. И у нас Антонина Владимировна, у нас научный руководитель, допустим, мы что-то пишем, она говорит, а вдруг это будет кому-то непонятно? Я даже говорю, Антонина Владимировна, ну тут же все понятно. Вот если какой-нибудь Марии Ивановны где-нибудь из какого-то там села, вот будет непонятно, ради нее мы должны это написать. Вот видите, какая забота о педагоге. И мы это пишем.
Если сейчас не напишете, она потом столько вам напишет писем, Мария Ивановна какая-нибудь. А если их еще несколько сотен, вот и будете отвечать каждой Марии Ивановне. Поэтому, да, Антонина правильно говорит. Да.
Да, и вот действительно там все-все-все разжевано, разложено, все объяснено. А вот следующий этап, он сейчас уже, можно сказать, уроки уже написаны. Мы сейчас дописываем методические рекомендации, скоро они будут постепенно выкладываться в эти уроки. Это вроде... Это рассчитано как второй год обучения. Но часто как в воскресных школах? Текучка. То есть могут прийти дети совершенно новые.
В середине учебного года.
Действительно, например. В середине учебного года. И поэтому мы постарались... так материал составить, чтобы было интересно и новеньким, и стареньким. То есть те дети, которые это прошли, ну, кстати, прошли, это не значит, что они все запомнили. Я насчет этого иллюзии не строю. Я преподаю в школе, я знаю, что преподаешь основу православной культуры, приходишь на следующий урок, уже дети могут ничего не вспомнить.
Это правда.
Да, это относится ко всем предметам, поэтому у нас так программа построена. То есть, конечно, мы обращаемся к опыту детей, что они уже что-то знают, но если они не знают, то урок так построен, что учитель напоминает, рассказывает, объясняет и для новых детей, и для тех, которые это уже проходили. Это очень интересно.
Я так понимаю, что учебный год уже везде закончился, и воскресная школа тоже уходит на каникулы. Ведь так? Думаю, надо же отдыхать. Вот. Чем заниматься детям летом?
Ой, это замечательный вопрос. Ну, во-первых, да, в основном воскресная школа на каникулы уходит, но не совсем прям вот, просто меняется формат. Из урочной системы переходят в какие-то другие формы общения с детьми, и это понятно, потому что дети разъезжаются. Очень часто даже вот в маленьких городах, ну, как привыкли, я сама выросла в Москве, и вот меня уже на майских праздниках сдавали бабушки в Рязанскую область, в деревню, и привозили 31 августа. Вот, и я поэтому понимаю, ну, и в маленьких городах тоже такая же практика есть. То есть из, допустим, вот Ряжска, города, где я живу, отвозят в деревня куда-то, или к бабушкам в другие населенные пункты, или просто родители переезжают, например, живут в квартире, а дача, дом, с огородом, у них в другом населенном пункте. И тут, конечно, просто меняется формат. Воскресная школа не может вести уроки полноценные, потому что тогда часть детей их не освоит. Но интересные форматы можно проводить. И вот, кстати, вот как это все делать, на Клевер-лаборатории тоже есть. Еще один замечательный проект — «Навигатор лета». Это вообще прям моя любовь. Кстати, там тоже можно найти материалы и проекты «Воскресная школа» с Верой и Фомой. Вообще большое спасибо отцу Алексею Яковлю и Юлии Евгении Сулюковой.
У нас как раз была пайдея такая. Мы рассказывали об этом проекте замечательном.
Ваши слушатели уже о нем знают. Но тогда
надо напомнить все равно.
Да, тогда я скажу со своей стороны, просто как педагога-практика еще, что там есть все. Вот представляете, 91 день лета. Там с мая по август. И каждый день столько материала. Это, думаю, представляете, взять на себя такой труд, это как нужно с любовью относиться к своему делу, взять на себя такой труд, чтобы не просто там раз в неделю, а каждый день выкладывать нужный, выверенный, подготовленный с любовью материал. Там есть и как родители могут заняться с детьми, как могут воскресные школы организовать досуг. Там есть, допустим, раз я уж упомянула воскресную школу с Верой и Фомой, там есть какие-то творческие поделки, которые мы делали на уроках. И очень интересно, что если это все преподается в системе, допустим, во время учебного года, уроки закона Божия, уроки творчества, они взаимосвязаны. Но как раз уникальность нашего проекта в том, что их можно и отдельно преподавать. То есть так подготовлено все, что даже, допустим, родители открывают, к примеру, там кувшинчик было, можно было сделать из глины, они, естественно, не видели урок по закону Божьему. Но так составлен сценарий, подготовка, описаны все материалы, описано, как на каждом этапе говорить с детьми, что нужно делать, что просто садится человек, берет все необходимое и делает. И так относится ко всем материалам вот этого проекта «Навигатор лета». Я вот прям советую это всем родителям, батюшкам, педагогам, всем.
И всем тем неравнодушным людям, которые занимаются воспитанием наших детей.
Да.
Спасибо вам огромное за то, что сегодня провели этот час вместе с нами. Спасибо и слушателям нашим, и прежде всего Екатерине Селинской, которая приехала сегодня к нам из Скопинской епархии и рассказала о таком замечательном проекта, как «Воскресная школа с Верой и Фомой». Еще раз скажу, что Екатерина Селинская — методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер-лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Спасибо вам большое.
И вам спасибо за искренний разговор.
Напомним, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. До свидания. У микрофона был Сергей Платонов.
Пайдея.